Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Еўразум». Асноўныя тэмы серады 21 снежня. Чарговыя перастаноўкі ў беларускім урадзе. Адміністрацыю прэзідэнта узначальвае Наталя Качанова. Працягваем узгадваць падзеі плошчы 2010. Гэтым разам палітык Андрэй Дзмітрыеў адказвае на абвінавачванні ў супрацоўніцтве з КДБ. Навагоднія ялінкі, што лепш, шматразовая штучная ці аднаразовая, але на натуральная. Про гэта і не толькі пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
21 снежня Александр Лукашенко прызначае кіраўніком сваёй адміністрацыі Наталю Качанову, якая да гэтага займала пасаду намесніцы прэм'ер-міністра. Яе першым намеснікам становіцца памочнік кіраўніка дзяржавы па пытаннях фізкультуры, спорту і развіццю турызму Максім Рыжанкоў. Што значыць гэтыя перастаноўкі і як яны адаб'юцца на звычайных беларусах, а таксама наколькі сур'ёзная рэформа адміністрацыі, якую прапанаваў распрацаваць Александр Лукашенко. Пагаворым з нашым сённяшнім экспертам Сергеем Чалым. Перадаю слова Змітру Лукашуку. Змітер.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Прывітанне, Сергей. І першае пытанне ў мяне будзе да вас такое. А скажыце, вот ўсё ж такі, гучыць, канешне, яно так вельмі сур'ёзна, адміністрацыя прэзідэнта. А якімі рэальнымі функцыямі, якімі паўнамоцтвамі і гэтак далей валодаюць? Што вырашае адміністрацыя прэзідэнта?
Да, практычна ўсё, в общем-то. Самае главнае, што надо мець у виду, што яна падмяняе сабой функцыі парламента главным образом. Потому что все законодательные инициативы практически исходят именно оттуда, и больше того, именно там они оформляются, в этом центре законопроектной деятельности при администрации президента. Так что это практически руководящая направляющая сила. Не зря они в помещении ЦК КПБИ находятся.
Все ж таки, вот такое рэзкая і нечаканая змена кіраўніка адміністрацыі. Вот яна сапраўды была, ну, рэзкая это да, наколькі нечаканая?
Ну, смена-то, во-первых, Косинец-то был 5 числа уже, да, уволен. Все-таки, значит, это вот, как раз часть события, да, одной стороны медали, она была, в общем, в какой-то степени ожидаема, об этом давно говорили. А назначение, конечно, да, оно, в общем, ставит в тупик, потому что очень сложно понять логику, по какой причине именно этот человек ее занимает, потому что версий-то было очень много разных, почему сняли Косинца, да, то есть тут же надо попытаться сочетать в себе, ну, иметь какую-то последовательность, то есть очевидно, что те причины, по которым заменяли старого главу, да, то есть они должны как-то сочетаться с причинами, по которым мы сейчас имеем нового главу, да, то есть то какой-то фронт работы, который был провален, значит, теперь предположительно будет закрываться какими-то позитивными качествами новой главы. Это, конечно, пока ставит в тупик, если честно.
Ну вот я гляжу как бы карьеру, да, Натальи Качановой, и она працавала шмат гадоў у системе жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Калі паглядзець, то сапраўды з жыллёва-камунальнай гаспадаркай.
Ну, она еще была, если не изменяет память, главой горсполкома Новополоцка.
Да, у Новополоцку, гарвыканкамам, потым пошла пад Віцебскай вобласці у Савет Республікі, але ўсё ж такі жыллёва-камунальная гаспадарка гэта тое, што выклікала апошнія гады шмат нараканняў.
Нет, я думаю, что все-таки упор здесь явно не в ЖКХ. Я думаю, что, как вот мне уже в Фейсбуке сегодня подсказали, это Дмитрий Галко сделал, если смотреть появление ее в качестве вице-премьера и пресс-конференцию Лукашенко в начале 2015 года, где он объяснял, каким образом она, вот эта женщина оказалась в правительстве, то там дважды прозвучала такая очень интересная фраза о том, что мне ее кандидатуру предлагали силовые структуры. Сначала предложили, потом я, президент, то бишь, прямой речи, да, отложил эти документы, потом снова как бы возник этот вопрос. Вот, то есть, ну, и я думаю, что неспроста это указание здесь идет, и я думаю, что здесь, понимаете, в любом случае мы же не знаем никаких подводных камней, никто никогда не знает, что там под ковром происходит. Все, что мы можем сейчас делать, это смотреть на какую-то общую картину и попытаться все эти события поставить в контекст. То есть, что сопутствовало, да, что, какие длинные тренды сопровождали вот снятие Косинца и появление Качановой. Ну, как бы моя старая гипотеза, которая, в общем, до сих пор работает, заключается в том, что сейчас мы имеем дело с таким в определенной степени идеологическим противостоянием, которое администрация откровенно проигрывала. А именно, правительство в последние несколько месяцев, может быть, даже год, имеет такую сильную консолидированную позицию, где ответом на все частные вопросы, которые, проблемы, которые у нас есть, является вот такая программа реформ, которая, значит, которую разделяют практически все, да, и сколько-нибудь здравомыслящие люди в правительстве, и все независимые эксперты, и международные структуры, и так далее. И Лукашенко же не зря несколько раз произносил такую фразу, что меня уже достало это правительство, каждый раз приходит и ноет, значит, сколько же можно. И очевидно, что со стороны именно администрации, да, со стороны людей, которые были бы против этих реформ, ну, по тем или иным причинам, либо у них какие-то убеждения такие, либо они там чувствуют угрозу какую-то своим собственным там бизнесом или каким-то еще интересам властным. Вот. Там было очень плохо с мозгами, с мыслями, идеями и так далее. Да? Ну, потому что нельзя же Бойнова и Ткачева, ну, всерьез там, да, воспринимать. И вот мы же помним, что последняя встреча Лукашенко с Косинцем, она же как раз об этом и была. Что дайте мне какие-нибудь идеи, да, ну, хоть какие-то. Понятно, что ваша структура, она настолько стала неповоротливой, что она их уже генерировать не может. Но давайте хотя бы мы их с каких-то мест там найдем или еще чего-то такого. Да? То есть вот мне кажется, что это скорее это именно противостояние вот, правительства, которое мыслит, как сказать, больше экономически и технократически, да, и силовиками, которые сами-то, в общем, спикеров не имеют. Да, у них нету идеологов. Ну, значит, ну, они же привыкли все работать, как сказать, в тени, да. Вот. Но их точка зрения очень простая и, в общем, в какой-то степени даже логична. Они считают людей, которые выступают за реформы, собственными, в общем, врагами, системными врагами.
Чекайте, но яна ж была Качанова наместником премьер-министра, то есть зурата человек.
Да, но ну, там же в том-то и дело, что если мы вспомним, как бы чем отметилась она, вы меня просто торопитесь, да, торопитесь, я хотел немножко позже об этом сказать. Я просто сейчас закончу вот, значит, свою мысль о том, что логика силовиков на самом деле очень проста, что значит, наша задача, как они считают, сохранить нетронутым вот эту вот систему власти. А сейчас этому явно есть угроза, потому что, воспользовавшись очередным кризисом, который от других отличается тем, что он чуть более длинный и чуть более сложный, да, поднимают голову те, кто поют с чужого голоса, вот, выражают интересы там, МВФ. Мы же помним, как Лукашенко задавал Калауру вопрос, а кто держит, да, МВФ, назовите мне, это же явно какие-то враги и так далее. Вот. И поэтому с этим нужно бороться. И вот когда Лукашенко же говорил о том, что, значит, найдите мне какие-то идеи, то мы же можем вспомнить очень легко, что наибольшим количеством вот таких вот непричесанных, как президент заметил, да, таких очень странных креативных идей, да, по-моему, как раз рождалось именно в голове Качановой, да. Мы же помним эти нашумевшие обращения, да, спортсменам, да, ну, тренерам и так далее, да, что, а что же вы хотели, нормальная зарплата, врачам, которые, значит, говорили о том, что, ну, как бы, денег нет, а вы держитесь, да, найдите мужа себе богатого, там, работайте на двух работах, про учителей, да, о том, что, значит, если возможности зарплаты повысить нету, то давайте мы вам придумаем какие-то надбавки за классность, за ваши, там, репетиторские и прочие работы, что означает, что вы будете работать теперь не 10 часов в день, а, там, 12 и так далее. Ну, то есть там. Или, например, я специально вот погуглил перед приходом сюда, у нее была такая еще одна интересная идея, она называла альтернативой повышения пенсионного возраста, снижение пенсии, например. То есть там таких вот и креативных идей много.
Не того человека ты поставили. Нет, был еще старшиня Федерации профсоюзов, у кого-то так само таких
идей. Я просто к чему, что мы же ведь помним, что в свое время Косинец же тоже, в общем, отличался своего рода креативными идеями. Ну, еще во времена, например, когда он Витебским облсполком руководил, да, там же были такие интересные планы, значит, чуть ли не у Нью-Васики там сделать, Диснейленд построить. Но это все идеи, когда денег много. Когда денег много, рождать идеи, в принципе, может каждый дурак. А сейчас задача другая. Сейчас нужно рождать какие-то такие вот непонятные идеи, которые не сводились бы к реформам, в ситуации, в которых денег нет. И никто лучше Качановой в нынешнем составе правительства и вообще в этом вот, включая кадровый резерв, эти идеи не рождал. То есть, да, и пока, как я понимаю, все, значит, все, как и политика вся сводится к тому, что хорошо связанный пациент в анестезии не нуждается. Значит, ребята, кормить во время значит, сложного периоду ніхто не обіщав.
Добре, ну а яе першы намеснік, які быў па спорце, у прынцыпе, спецыяліст, а яму хочуць перадаць функцыі ідэалогіі.
Да, да, да. Там же, кстати, прозвучало уже напечатанное слова, которым Лукашенко сопровождал это назначение. Он сказал, что значит, наши...
Наместника по идеологии это Янчевскому отрывок.
Нет, Янчевский не является заместителем главы администрации. Он является, он возглавляет управление идеологическое. Управление сохраняется.
Спокойный за его посаду.
Да, совершенно верно.
Но вот давать идеологичные...
А там, вот я же про что и говорю, фраза была такая, что нашу идеологию фактически складывает именно спорт, образование и здравоохранение. Вот как бы вот это и есть наша идеология. Ну, соответственно, значит... То есть, по всей видимости, это признание такое завуалированное того, что сколько вот мы лет с 96-го года эту идеологию белорусской государственности не строили, вся она свелась просто к каким-то совершенно банальным вещам, совершенно таким, ну, которых можно пощупать. Вот сколько олимпийских медалей там.
Добре, еще один невеличкий, можно хутенько, про то, что пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмант надать некие функции.
Идеологические тоже, да. Ну, там на самом деле, я так полагаю, что это просто способ, еще раз говорю, что убрать вот позицию замглавы администрации по идеологической работе и размыть ее вот среди нескольких других человек. В том числе, значит, частично это вот, вот один будет замглава администрации, и, значит, пресс-службу тоже частично этими полномочиями наделить. Но и везде, опять же, все равно была сказана такая фраза, что в конечном счете идеология исходит из президента. Поэтому логично, что... Значит, задача идеологического управления – это интерпретация, да, слов президента, и кто, как не глава пресс-службы, лучше всего это умеет делать.
Добре, ну и на закончение у нас мало часу засталося, подведем некие, там, подсумуем все, что сказали. Як вы лишите, чего чекать от этой администрации?
Я думаю, что всего чего угодно, потому что то, что сейчас, как мне кажется, происходит, это, в общем, такая, ну, напоминает мне позднюю перестройку, да, Горбачева времен, анекдота, а еще столько интересных идей было, да, помните, где куры передохли, да, то есть вот, когда очевидно совершенно, что есть единственный способ поправить положение, но он, тем не менее, неприемлем по каким-то по причинам ни для самого главы государства, ни для силовых группировок, которые его окружают, да, начинается происходить поиск вот таких вот забавных, креативных идей, да, людей, которые...
ложки.
Да, совершенно верно. И как бы, да, по фэншую. И людей, которые олицетворяют и рождают такого рода вот креативные идеи. Ну, то есть, как бы... Я просто к тому, что вот то, над чем мы смеялись в течение года вот, над мыслями этих людей, это все может очень легко теперь стать реальностью нашей повседневной жизни в ближайшие годы.
То есть, а вот это все прогнозы, что наступный керовник администрации, это потенциальный, так бы мовить, сменщик Лукашенко, это...
Я думаю, что нет никакого потенциального сменщика Лукашенко, и никогда никакой правитель, находящийся в том положении, в котором находится Лукашенко, никаких сменщиков себе не планирует.
Дякую великий, это был Сергей Чалы, мы разважали про новые призначения у администрации президента. Слухайте надалей нашу программу.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
19 снежня 2010 года, у день выборов президента Беларуси, отбылись массовые протесты у Минску. Тысячи людей пришли до дома Урада у столицы, каб выказать свой недовер ЦВК и процедуры подлику голосов. Скончились яны массовыми затриманиями, были арештованы нават усе кандидаты у президенты, апроч уласна Александра Лукашенко. Про подеи площади 2010 у эфира Еўрарадыё уже узгадывали Александр Феодута, да и Владимир Някляев. Гэтым разом до нас у гости завитал кіраўнік компании «Гавары правду» Андрей Дмитриев. Чаму амаль усе представники оппозиции виноватять колишнего кіраўніка штабу Някляева у супрацы с КДБ? Чаму нават сам былы кандидат отвернулся от былого поплечника? Наш журналист Змітер Лукашук задал гэтые незручные пытанні непосредственно Андрею Дмитриеву.
казаць пра нейкую супрацу там са спецслужбамі можна будзе толькі пасля таго, як адкрыюцца архівы, як пабачым дакументы, як пройдзе следства і гэтак далей. Тым не менш, вот зараз ты можаш, Некляеў канкрэтна сказаў, што пасля таго, як ён вызваліўся з гэта сама выйшаў на волю, ты яму сказаў, што маеш куратара. Так гэта было ці не? Маеш куратара ці не? І ты зараз адзін прыйшоў ці з ім?
Прывітанне. Найперш, я прыйшоў адзін, бачыце, тут няма ніякага куратара, і я ўсё, што я раблю ў палітыкі, я раблю, бо лічу, што так патрэбна рабіць. Памыляюсь часам, часам як бы правільна робім, але у мяне няма ніякага куратара ў КДБ, які кажа мне, што рабіць, куды ісці, ну і ўвогуле там якую пазіцыю займаць. Увогуле, ведаеце, Некляеў уже гэта не першы раз сказаў, да? І ведаеце, ён же сказаў гэта там першы раз там 2 гады таму. І я ад пачатку думаў не адказваць, бо думаў, ну неяк адчуняе чалавек, там перажыве некія свае ўнутраныя крыўды і просто будзе, ну і будзе працаваць далей там, шмат што ёсць рабіць. Але ён працягвае, і гэта безумоўна, ведаеце, ставіць мяне ў такую, ну, складаную сітуацыю. У суд, дайце я скажу. У суд не пойдзеш, бо мы ведаем, якія ў нас суды. У таксама ніяк там, ведаеш, ну, ўсё-такі чалавек ва ўзросце там, да, морду, як кажуць, там не паб'ешся з ім за гэтага, за такой хлусні, якую ён кажа. Больш за тое, ну, зразумейце, мы ўсё ж такі жывём яшчэ пры дыктатуры, як мы яе тут не называем. І я павінен узважваць кожнае слово, бо, канешне, ёсць можна шмат што сказаць, але ты павінен кожны раз быць адказным, ці гэта можа быць скарыстана супраць зусім іншых людзей, добрых людзей, якія шмат што зрабілі добрага. І таму я магу так сказаць, што пакуль я не адказываў, бо ўсё ж такі, ну, лічыў, што не трэба. Але калі будзе працягвацца, то тады прыйдзецца, можа, гаварыць па-іншаму.
Вот канкрэтна было сказана, у двух з чатырох лідараў кампаніі «Гавары праўду» ёсць куратары. Вот адзін з лідараў «Гавары праўду» у нас сядзіць. Вы ведаеце, добра, калі гэта не вы, у вас гэтага куратара няма, хто гэтыя астатнія два чалавекі? Ці і тут Владзімір Пракопавіч кажа, ну, скажам так, тое, у чым памыляецца?
Гэта хлусня.
То есть ніякай сувязі з спецслужбамі у «Гавары праўду» няма?
Ну, ведаеце, так будзе казаць, мне падаецца, просто занадта рамантычна. Мы ўсе разумеем, якой краіне жывем. Мы бачылі і шмат бачылі іншыя краіны.
Добра, які але я маю у вас сувязі?
Але я маю на ўвазе, што ніякіх сувязяў, дзе нехта там казаў, што рабіць, да, дзе кіраўніцтва падпарадковалася КДБ, такога безумоўна няма.
А якія ёсць?
Да ніякіх няма. Но я маю на ўвазе такіх адкрытых сувязяў няма.
Хорошо, а закрытыя якія?
Закрытых гэта ты, пра які я не ведаю. Да, там я разумею, што людзьмі размаўляюць. Ну, мы разумеем, як працуе гэтая сістэма. Таму тут, як кажуць, сапраўды адкрыем архівы, тады пабачым.
Добра, неаднаразова чулі ад розных прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, што структуры дэмакратычныя так ці інакш, ну, ўжо знаходзяцца пад кантролем у спецслужбаў, ёсць там засланыя агенты і гэтак далей. Калі гэта не вы ў «Гавары праўду» і не астатнія тры з лідараў «Гавары праўду», то як вы лічыце, у вашай кампаніі ёсць такія засланцы?
Так, цалкам можа быць. Яны ёсць і ведаеце, ну, але мы сёння не робім нешта такога, каб ведаеце, чаго нам трэба баяцца перад уладай. Больш за тое, мы вывучылі досвед 10-го года і зараз наўмысна кожны раз, кожны крок прадумаем, каб не падстаўляць сваіх людзей, бо мы павінны несці за іх адказнасць. І тыя памылкі, якія мы зрабілі ў 10-м годзе, якія я зрабіў як кіраўнік «Гавары праўду», як лідар «Гавары праўду», і ў той час, безумоўна, мы вывучылі і спрабуем зараз іх не рабіць.
Адна з прычын, чаму было такая падазронае стаўленне да кампаніі «Гавары праўду», гэта яе, ну, скажам так, вельмі багатая прэзідэнцкая кампанія 10-го года. Вот часу шмат прайшло. Зараз вы даволі сціплыя па сродках, па сваіх паводзінах. Вот вы зараз можаце сумленна сказаць, у колькі абышлася тая кампанія?
Ну, не бачу в этом сенсу по ширости казать там, у кольки обошлась тая компания, але могу вам отказать по-иншему. Я уже у свой час сказал, что коли казать про серьезную президентскую кампанию у Беларуси, то она прикладно повинна каштовать от 5 и больше миллионов доляров. Бо гэта сапраўды дазваляе неяк сур'ёзна дзейнічаць па ўсёй Беларусі, даходзіць да ну, большасці грамадзянаў.
А... То есть, калі ўлічыць, што кампанія 10-го года ваша, дакладней, штаба Некляева была сур'ёзная, то гэта была сума, значыцца, была ад 5 і так вот да 10.
Ну, гэта ўжо вашыя разлікі.
Это не мае разлікі, я сыходжу з вашых слоў.
Дмітрий, гэта ўжо не важна. Важна... ці здольны мы зараз у тых варунках, якія ёсць, і з тымі сродкамі і умовамі, якія ёсць, даходзіць да большасці, і як гэта рабіць у гэтых варунках. І над гэтым мы сёння, канешне, шмат працуем.
Добра, давайте возьмем канкрэтную прэтэнзію, якую я чуў не толькі 19-го вот зараз снежня ад Некляева, але і ў першы ж дзень па вызваленні Статкевіча. Ён прыходзіў да нас у эфір і таксама пра гэта казаў, што на плошчу Статкевіч і Некляеў павінны былі ісці рознымі калонамі, рознымі маршрутамі. Але ў апошні момант Андрэй Дзмітрыеў сваім рашэннем, нібыта па рашэнню штаба выбарчага Некляева, змяніў гэтыя ўсе маршруты. Нечакана для ўсіх, і для Статкевіча, і для Некляева. Было такое, не?
Думаю, што, па-першае, што хачу зазначыць, ты трэба гэта проста ўсвядоміць. Ад таго, якім маршрутам мы пайшлі на плошчу, несутнасць плошчы, не вынік...
Чакайте, было такое ці не?
Я скончу, пачакай, я скончу. Не вынік плошчы бы не змяніўся, бо сам план, які быў, гавары, праўду, у той час, ён был недасканал, ён был занадта ну, наіўны і романтычны. І просто мне дзіўна, што гавас, я чуў там і Фядуту тут у вас, і самого Некляева, што яны гэтага не, дагэтуль не зразумелі, што мы ў той час, я як кіраўнік штаба, зрабілі план, які, ну, немагчыма было выканаць. Начытались, можа, нейкіх кніжак там ці гісторый пра салідарнасць і чакалі таго, што не магло адбыцца. Але то, што тычыцца непасрэдным маршруту, то тут вось нават калі вы складзіце факты, то будзе зразумела, што тое, што кажа Некляеў, неправда. Я патлумачу. І ў мяне ёсць сведкі, безумоўна, я магу гэта казаць. Некляеў галасаваў, калі вы паглядзіце, Некляеў галасаваў у там у 12-14 гадзінаў і ўжо заклікаў людзей да офісу «Гавары праўду», каб ад яго падчас галасавання ісці да плошчы. Таму я сказаў яму пра змену маршрута, які мы сапраўды тады змянілі. Мы змянілі план, як даставіць гукаўзмацняючую апаратуру.
Мы змянілі это хто?
Ну, быў я, былі людзі, які за гэта адказвалі. Там Олег Мецелеца, напрыклад, той же самы Сергій Вазняк. Там.
Людзі, які ну, гэта штаб змяніў, ці ўсё ж такі вы? Таму што Некляеў кажа, што спачатку пачуў ад вас, што штаб прыняў рашэнне змяніць маршрут, потым вы сказалі, што гэта было ваша асабістае рашэнне.
Мы параіліся на конт... У нас была задача. Гукаўзмацняльная апаратура павінна быць на плошчы. Спачатку быў адзін план, як яе туды даставіць. Пасля мы параіліся з тымі, хто за гэта быў адказны, безумоўна, ў штабе, і вырашылі, што будзем дзейнічаць інакш, бо нам трэба бараніць гэту ўзмацняльную апаратуру, і на той момант мы вырашылі, што лепшай абароны гэта будзе публічнасць. І калі вы згадаеце кампанію 10-го года, то зразумееце, чаму мы так вырашылі. І таму было вырашана весці гэтую гукаўзмацняльную апаратуру з сабой. Я ўжо казаў, там і Олег Мецелеца, і Сергій Вазняк, супрацоўнікі штабу, яны могуць гэта падкрэсліць. Больш за тое, Некляеў, я ведаю, размаўляў з Олегам Мецелецай ўжо пасля кампаніі. І Олег яму пацвердзіў, што было такое рашэнне. Чаму Некляеў зараз такое кажа? Можа, таму, што ён такім чынам думае неяк атрымаць распалажэнне Статкевіча.
Добра, але пра змену маршруту казае Статкевіч.
Што тычыцца Статкевіча, якога там прывезлі ў штаб, я скажу шчыра, што, ну, ведаеце, па плане, які ў нас быў, Статкевіч, і калі мы гэта ў штабе абмяркоўвалі, лішыўся з адной з пагрозаў даля плошчы, якую мы арганізоўвалі. Бо ён адразу казаў, што хоча адразу там заклікаць людзей на штурм, каб не стаяць, каб нічога не чакаць. І таму ў нас быў вельмі канкрэтны...
На які штурм? У вас жа быў план весці перамовы з урадам.
Ну, у нас, але быў Статкевіч, да, у якога быў свой план. Статкевіч да гэтага плана пра ўрад не меў ніякага дачынення. Ён заўсёды казаў, што ён будзе штурмаваць. І таму ў нас было рашэнне штаба, з якім быў узгоден і Некляеў, што нам кантраляваць плошчу можна толькі праз гукаўзмацняльную апаратуру. І калі Статкевич выйдзе да гэтай апаратуры і скажа, давайте на штурм, яе трэба было рубіць і перадаваць слова хутка Некляеву, які павінен быў утрымаць плошу ад штурму, ад такіх вось дзеянняў. Некляеў гэта ведаў, і таму галоўная задача, якая ставілася перад штабам у гэтым плане, наконт, напрыклад, Статкевіча, як з адной з пагрозаў, там мірны плошы, як мы гэта сабе ўяўлялі, гэта было зрабіць так, каб Статкевіч не зрабіў нейкіх непадкантрольных дзеянняў, якія маглі прывесці да кровапраліцця.
Таким чином, отрымливается, вы изменили маршрут и привезли его до штаба Некляева для того, как он был у вас под контролем.
Так.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Працягваем праграму «Еўразум». Напярэдадні святаў традыцыйна ў беларускіх сацыяльных сетках пачынаюцца спрэчкі, што лепш шматразовая штучная ялінка ці аднаразовая, але натуральная. Асноўныя довады за штучную – захаванне жывых дрэваў, якія вырубаюцца тысячамі, толькі для таго, каб пастаяць тыдзень у кватэры і парадаваць чалавека. Довады за жывыя ялінкі таксама не вельмі арыгінальныя. Па хвоі ў кватэры рады з дзецям і звычайнае негатыўнае стаўленне да штучных пластыкавых вырабаў. Але што на гэты конт скажуць спецыялісты, разбіраўся Артём Мартынович.
До Нового года у Минску плануют продать 27 тысяч натуральных ялинок на 215 адмысловых кермашах. Такий кермаш будет у кожным районе города. Кошты на святочные дрэўцы от 8 до 25 рублей, в залежности от померу. За год кошты выросли прикладно на 1 рубель. Штучная ялинка у столичных крамах сёлета каштуе дорожей, у сярэднім от 9 рублей. У соцсетках не стихают спрэчки, что лепш, шматразовая штучная ялинка, ці одноразовая, але натуральная. А у меньшан все у большей пашане штучные дрэўцы, что подтверждают во управлении гандлю Мингрвыканкама.
Индивидуально. Субъективный вопрос. Кому что больше нравится? Ну, по объемам, по крайней мере, заявили, планируют чуточку меньше. Процентов на 10.
Что ж лепш? Разбираемся разом с экологами. Рассказывая Дарья Чумакова с Центра экологичных решений.
С точки зрения экологической лучше вообще никакой. Если выбирать между натуральной и искусственной, то, как ни странно, выбор и советы эколога с точки зрения жизненного цикла, какое действие оказывает та или иная елка на окружающую среду, то будет, как ни странно, живая. Но купленная в санкционированных местах продажи, не левая, не вырубленная случайно, а в специально оборудованных местах продажи купленная.
Еще один из вариантов – натуральная ялинка у горшку, якую после можно пересадить. Але шансов, что такое дрэўца прыжывецца, мало. Дадае Дар'я Чумакова.
К сожалению, при малейшем неправильном уходе, при очень сухом воздухе, что чем страдает большинство наших квартир, особенно в зимний отопительный период, такие елки долго не проживают. У них уже там после окончания праздников начинает сохнуть иглица, начинают осыпаться иголки и не выживают корни.
Некольки годов тому она сбирала ялинку с того, что трапится под руку дома. Летась гэта были упрыгожаные драбины. Але сёлета Дар'я хочет ставить натуральную ялинку. Замест ялинки хатняя расліну упрыгожвае кіраўнік праграмы «Гарадскі ляснічы» таварыства «Зялёная сетка» Ігар Корзун.
Можна кактус украсіць, можна фікус украсіць, можна украсіць што угодна. Ёлка, вырашчаная з фітомнікі, незалежна ад таго, срублена яна или предоставлена в гаршке, это промышленное производство, которое, в общем-то, ничего не засоряет. Но вместе с тем оно гарантирует потребителям регулярные поставки.
Таким чином, найлепш по версии экологов для святкования Нового года подыходят натуральные ялинки ці ялинки у горшках, а еще лепш хатние рослины. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дарэчы, это цікавая тема упрыгоживать хатние рослины, а для паху можно набыть адмысловые аромалампочки ці лямпы для эфирного масла. Калі ж рослина у дома няма, то варто выбирать. Але тут усё ж нехай кожны сам вырашае. Можно ж и у вугле не ніяк кватэру не ўпрыгожваць, проста пачынаючы з 25 снежня і ажно да 13 студзеня хадзіць па гасцях. Чым не варыянт.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Сэр Пол Маккартні выдасць свой альбом. Пра гэта і ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Nine Inch Nails планують у ближайшие дни выпустить новый EP под названием Not The Actual Events, а так само перевыдать двойный альбом 99-го года The Fragile на виниле у моцно модифікованим вигляді. Лідер гурта Трент Резнер назвав новий EP неприязним і малодоступним записом, відзначивши, що протяглості запису хапіла, каб розповісти історію. На сайті гурта так само означається, що новий запис нічим не подобний на недавні треки, які Резнер написав разом з Асікусом Росом, який з недавніх часов з'являється офіційним удільником гурта. Міні-альбом вийде 23 снежня на однобоковому вініловому диску у лічбовому форматі і у вигляді нейкага таємнічага фізічнага кампанента. Навіть по фото нельга сказати з докладністю, що гэта такое. Што ж тычыцца перавыдання The Fragile, то яно будзе выдадзена адразу на 4 вінілавых дысках. Акрамя арыгінальнай версіі LP, у комплект увойдуць 37 інструментальных кампазіцій, альтэрнатыўная версія альбомных трэкаў, а таксама нявыдадзеная песня. Рэліз адбудзецца ў 2017 годзе і толькі на фізічных носьбітах. Дарэчы, перавыдаць альбом Flowers in the Dirt 89-го года сабраўся і сэр Пол Маккартні. Рэмайстэрынгаваная версія паступіць у продаж у некалькіх розных фарматах. У выглядзе падвойнага CD і падвойнага вінілу плануецца таксама і дэлюкс перавыдання, у якой будуць уключаны раней невыдадзеныя дэма, архіўныя відэа, ноутбук з рукапіснымі тэкстамі, невядомыя фота памерлай жонкі сэра Пола Лінды Маккартні і 112-сторонкавая кніга ў цвёрдай вокладцы, якая расказвае аб стварэнні альбома. Перавыданне запланавана на 24 сакавіка наступнага года. А яшчэ Пол Маккартні выканаў калядную песню «Wonderful Christmas Time» разам з зоркамі кіно акапэла. Ролік быў прадэманстраваны ў межах папулярнага амерыканскага шоу Джиммі Феллона і абнародаваны на YouTube-канале праекта. У відэа можна пабачыць акцёраў Скарлетт Йоханссон, Мэтью МакКонахі, Сет Макфарлейн і Рыз Уізерспун. Акрамя Маккартні, кінаакцёраў у здымках таксама ўзяў удзел вядучы праекта Джиммі Феллон і гурт «The Roots». Раней паведамлялася, што Марая Кэры і Лэдзі Гага праспявалі калядную песню ў караоке-шоу Джеймса Кордэна. Паглядзець відэа можна на сервісе YouTube. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба Еўрарадыё, ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.